Поселок Кахольма, 11 часов ровно. Илья сделал большие успехи. В первый день он никак не реагировал на упражнения, которые Малер вычитал в книжке. Малер протягивал ему картонную коробку со словами «А ну-ка, что там у нас такое?». Но Ильяс оставался равнодушным к происходящему и до, и после того, как дед открывал коробку, извлекая оттуда плюшевую игрушку. Малер заводил волчок на столике в изголовье кровати. Покрутившись, волчок падал на пол, так и не сумев привлечь внимание мальчика. И все же Малер не терял надежды. То, что Ильяс взял бутылочку в руки, означало одно — реагировать он мог, был бы повод. Анна не возражала против всех этих упражнений, но и большого энтузиазма тоже не проявляла. Она часами просиживала возле сына, спала на матрасе рядом с его кроватью, но, по мнению Малера, не предпринимала ровным счетом ничего, чтобы улучшить его состояние. Все началось с радиоуправляемой машинки. На второй день занятий Малер заменил в ней батарейки и запустил ее в комнате внука, в надежде на то, что вид некогда любимой игрушки его расшевелит. Он не ошибся. Стоило Ильясу заметить машинку, как он весь напрягся. Впившись в нее глазами, он следил за ее перемещениями. Как только она остановилась, Ильяс потянул к ней руку. Вместо того, чтобы дать ему игрушку, Малер нажал на кнопку пульта, и машинка снова закружила по комнате. И тут случилось то, на что он так рассчитывал. Медленно-медленно, словно пробираясь сквозь трясину, Ильяс начал вылезать из кровати. Когда машинка остановилась, он на секунду замер, но потом опять зашевелился, пытаясь встать.
«Анна, иди сюда, быстро!»
Войдя в комнату, Анна увидела, как Ильяс спускает ноги с кровати. Прикрыв рот ладонью, она вскрикнула и метнулась к сыну. «Только не останавливай его», — предупредил Малер. «Лучше помоги». Поддерживая Ильяса под мышки, Анна помогла ему встать. Мальчик сделал пару нетвердых шагов по направлению к игрушке. Малер нажал на кнопку. Машинка откатилась в сторону, но тут же вернулась назад. Ильяс сделал еще шаг. Он уже почти приблизился к заветной цели, когда машинка с жужжанием выехала в коридор.
«Ну дай ты ему ее!» — взмолилась Анна.
«Нет», — ответил Малер, — «он тогда сразу остановится». Ильяс повернул голову, наблюдая за машинкой, затем развернулся всем корпусом и двинулся к двери. Анна не отставала, по ее щекам струились слезы. Когда Ильяс доковылял до дверей, машинка отъехала еще дальше.
«Пусть возьмет», — произнесла Анна сдавленным голосом. «Ему же хочется».
Словно не слыша, Малер продолжал свою игру. Подманит, отъедет, пока Анна вдруг не остановилась, придерживая вырывающегося из рук Ильяса.
«Прекрати», — потребовала она. «Хватит! Я так не могу».
Малер остановил машинку. Анна обеими руками обняла сына.
«Делаешь из него какого-то робота», — добавила она. «Не хочу в этом участвовать». «А ты, значит, куклу предпочитаешь? Ты посмотри, это же потрясающе!»
«Может быть», — ответила Анна. «И все равно нельзя так». Анна опустилась на пол, посадила Ильяса к себе на колени и протянула ему машинку. «Держи, солнышко». Ильяс тут же принялся ощупывать игрушку, словно пытаясь понять, как она работает. Анна кивнула и погладила сына по голове. Кое-где виднелись редкие проплешины, но волосы у него больше не выпадали.
«Он хочет знать, от чего она движется», — объяснила Анна, — «что приводит ее в движение».
Малер отложил пульт.
«Откуда ты знаешь?»
«Знаю, и все», — ответила Анна. Покачав головой, Малер вышел на кухню и взял себе пиво. Анна уже не первый раз говорила за Ильяса, обосновывая свои заявления тем, что просто знает, и Малера раздражало, что ее дурацкие выдумки мешают ему заниматься с внуком. «Ильясу не нравится этот волчок. Ильяс хочет, чтобы я смазывала его кремом». На вопрос, откуда она знает, всегда следовал один и тот же ответ. «Знаю, и все». Малер открыл пиво, выпил полбутылки и выглянул в окно.
Эти деревья не спас бы даже тропический дождь. Большая часть листвы пожухла и опала, хотя на дворе стоял август. Впрочем, на этот раз Малер был готов согласиться с Анной. Большинство старых игрушек не вызывало у Элиаса никакого интереса, так что, пожалуй, его и в самом деле занимало движение. Но какой из этого можно сделать вывод? Оставив сына играть с машинкой, Анна вышла на кухню. «Знаешь», — произнес Малер, по-прежнему глядя в окно, — «иногда мне кажется, что ты вообще не хочешь, чтобы ему стало лучше». Анна уже набрала воздуха в легкие, собираясь ответить, и Малер даже примерно знал, что она скажет. Но тут из коридора донесся треск. Элиас сидел на полу с машинкой в руках. Ему каким-то образом удалось разломать корпус так, что по всему полу валялись детали и проводки. Не успел Малер протянуть руку, как Элиас вырвал гнездо для батареек и поднес его глазам. Сплеснув руками, Малер посмотрел на Анну. «Ну, что?» — спросил он. «Теперь довольна?» Элиас успел разобрать еще одну радиоуправляемую машинку, пока Малер не догадался купить деревянную железную дорогу и паровозик с цельным корпусом. Слабым пальцем Элиаса пока что было с ним не справиться. Утром Малер съездил в Нортелье и купил еще один такой же набор. Приехав домой, он разделил кухонный стол на две части, наклеив посередине полоску клейкой ленты. Затем он поставил по паровозику с каждой стороны. Если верить книге, первым этапом терапии при аутизме являлось подражание. Когда все было готово, Малер перенес внука на кухню и усадил за стол. Элиас смотрел в окно, выходившее в сад, где Анна подстригала траву ручной газонокосилкой. «Смотри», — Малер показал ему паровозик. Ноль реакции. Поставив игрушку на стол, Малер нажал на кнопку пуска. Раздалось жужжание, и паровозик медленно тронулся с места. Элиас повернул голову на звук и протянул руку, но Малер опередил его. «У тебя свой есть». Он ткнул пальцем в точно такой же паровозик, стоящий перед Элиасом. Мальчик перегнулся через стол, пытаясь дотянуться до игрушки, жужжащей в руках деда. Остановив ее, Малер снова указал Элиасу на его паровозик. «Да вот же! Вот это твой!» Элиас откинулся на спинку стула. Лицо его было лишено всякого выражения. Протянув руку, Малер легонько подтолкнул паровозик внука. Вагончик покатился по рельсам. Элиас накрыл его рукой. Затем, неловко зажав паровозик в кулаке, он поднес его к самому лицу и попытался отломать колеса. «Нет-нет, так нельзя!» Малер обошел стол, забрал у Элиаса игрушку и поставил ее обратно. «Смотри!» Он снова запустил свой паровозик. «Видишь?» Малер кивнул на неподвижный паровозик внука. «Вот как надо!» Элиас перегнулся через стол, схватил паровозик Малера и тут же принялся его разламывать. Малер устало посмотрел на внука. Там, где раньше было ухо, теперь зияла дыра. Малер потер глаза. «Господи, ну неужели так сложно понять? Что же он такой тупой-то?» Раздался стук. Каким-то чудом Элиасу удалось-таки разломать паровозик, и из него выпала батарейка. «Нет, Элиас, кому говорят, так нельзя!» Малер вырвал сломанную игрушку из рук мальчика. Он прекрасно понимал, что глупо злиться, но не мог ничего с собой поделать. Все это начинало выводить его из себя. Шарахнув уцелевшим паровозиком об стол, он демонстративно ткнул пальцем в кнопку пуска. «Вот! Вот как надо! Видишь, кнопка!» Паровозик медленно покатился в сторону Элиаса, который тут же схватил его и отломал колесо. «Нет, я так больше не могу, он же ничего не понимает, вообще ничего!» «Ну почему тебе так нравится все ломать?» — вырвалось у него. «Почему обязательно все портить?» Элиас неожиданно размахнулся и швырнул паровозик Малеру в лицо, попав ему прямо в губу. Из губы потекла кровь. Паровозик, упав на пол, откатился в сторону. В глазах у Малера потемнело, во рту появился металлический привкус, В груди закипала ярость. Он взглянул на Элиаса. Темно-коричневые губы мальчика исказила недобрая улыбка. Вид у него был довольно жуткий.
«Ты что делаешь?» — заорал Малер. «Ты что творишь?»
Словно под действием какой-то неведомой силы голова Элиаса задергалась, стул накренился. Не успел Малер что-либо предпринять, как тело Элиаса обмякло, и он соскользнул со стула на пол, как будто позвоночник его превратился в студень. Все остальное произошло, как в замедленной съемке. Стул покачнулся и начал падать. Увидев, что удар приходится прямо по лицу Элиаса, Малер похолодел, но тут голову заполнил пронзительный вой, смахивающий на визг бормашины, и ему пришлось зажмуриться. Малер схватился за голову, но звук исчез так же быстро, как и появился. Элиас неподвижно лежал на полу под опрокинутым стулом. Малер подбежал к внуку, отшвырнул в сторону стул. «Элиас, ты меня слышишь?» Дверь веранды распахнулась, и на пороге показалась Анна. «Чем вы тут?» Не договорив, она рухнула на колени рядом с Элиасом, принялась гладить его по лицу. Малер моргнул, оглядел кухню, и по спине его пробежал холодок. «Кто здесь?» Звук опять повторился. На этот раз тише и сразу пропал. Элиас приподнял руку, и Анна схватила ее и поцеловала. Она бросила уничтожающий взгляд на Малера, который по-прежнему крутил головой, пытаясь разглядеть, сам не зная что. Он облизнул губу. Она припухла и на ощупь казалась резиновой. «Все». Анна схватила его за ворот рубашки. «Обещай мне, что больше так не будешь». «Как так? Плохо о нем думать». Малер растерянно ткнул пальцем в пустоту. «Тут кто-то был». Он до сих пор кожей чувствовал чье-то незримое присутствие, словно кто-то наблюдал за ними со стороны. Малер встал, подошел к раковине и сполоснул лицо холодной водой. Вытершись полотенцем, он почувствовал, что голова немного прояснилась. Он сел за стол. «Я так больше не могу». «Я заметила», — ответила Анна. Подняв с пола сломанный паровозик, Малер взвесил его на ладони. «Не только из-за этого». Прищурившись, он посмотрел на дочь. «Что-то здесь не так. Я и сам толком не понимаю, в чем тут дело». «А ты и не хочешь понимать», — ответила Анна. «Ты же никого не слушаешь, ты уже все для себя решил». Она переложила сына на коврик у камина. Ясно было одно, несмотря на проблески сознания, тело Элиаса с каждым днем усыхало все больше и больше. Руки, торчащие из рукавов пижамы, превратились в кости, обтянутые пергаментом кожи. Лицо напоминало разрисованный череп, на который надели парик. Невозможно было представить, что в этой черепной коробке заключен живой человеческий мозг. Малер в сердцах ударил себя кулаком по колену.
«И чего же я, по-твоему, не понимаю? Нет, ты ответь, чего я не понимаю?»
«Что Элиас мертв», — ответила Анна. Малер уже открыл рот, чтобы ей возразить, но тут на крыльце раздался стук деревянных подошв, и открылась входная дверь.
«Хозяева, есть кто дома?»
Малер с Анной в панике переглянулись. Башмаки Аронсона застучали по коридору. Малер выскочил из-за стола и встал в дверях, перегородив вход в кухню. Приблизившись, Аронсон окинул Малера взглядом. Разбитая губа не ускользнула от его внимания.
«Никак подрался!»
— Аронсон засмеялся, довольный собственной шуткой. Он снял шляпу и обмахнул ею лицо.
«Не сморило вас еще от этой жары?»
«Да нет, ничего», — ответил Малер. «Вообще-то мы сейчас заняты».
«Понимаю», — покачал головой сосед. «Я на минутку. Хотел только узнать, у вас мусор забрали?»
«Да».
«А у меня нет. 2 недели уже стоит. Это в такую-то жару. Я уж и жаловаться звонил. Обещали приехать, да что-то все не едут. Безобразие, правда?»
«Да». Аронсон удивленно поднял брови. Видимо, почуял неладное. Чисто теоретически можно было бы, конечно, взять и просто-напросто выставить его за дверь. Впоследствии Малер пожалел, что этого не сделал. Аронсон заглянул в кухню.
«А у вас, значит, все семейство в сборе. Молодцы!»
«Мы как раз за стол садились». «Конечно, конечно, не буду вам мешать. Вот только поздороваюсь».
Аронсон попытался пройти в кухню, но Малер оперся рукой о косяк, перегородив ему дорогу. Аронсон захлопал глазами.
«Густав, да что с тобой, право слово? С дочкой твоей хочу поздороваться!»
Анна встала и поспешно подошла к двери, чтобы опередить Аронсона. Не успел Малер убрать руку, чтобы пропустить дочь, как Аронсон тут же проскользнул в кухню.
«Давненько, давненько!» — произнес он, протягивая ей ладонь.
Он окинул кухню цепким взглядом. Анна даже не взяла его руки, все равно было слишком поздно. Как только Аронсон заметил Элиаса, зрачки его расширились и застыли, как два радара, нашедших свою цель. Он облизал губы кончиком языка, и Малер еле устоял перед искушением стукнуть его по голове кочергой. Аронсон указал на Элиаса.
«Что это?»
Схватив его за плечи, Малер выволок его в коридор.
«Это Элиас, а вот тебе пора домой!»
Он вырвал шляпу из рук соседа и нахлобучил ее ему на голову.
«Я бы, конечно, мог попросить тебя держать язык за зубами, да только это все равно бесполезно. Уходи!»
Аронсон вытер рот тыльной стороной руки.
«Он что, мертвый?»
«Нет», — ответил Малер, наступая на него так, что Аронсону оставалось лишь пятиться к двери.
«Он ожил, и я пытался его вылечить. Но теперь, насколько я понимаю, все кончено. Уж ты постараешься».
Сделав еще шаг назад, Аронсон оказался на крыльце. На лице его блуждала растерянная улыбка. Возможно, он обдумывал, куда бы ему сообщить эти ценные сведения.
«Ну что ж, счастливо оставаться», — выдавил он из себя, продолжая пятиться.
Малер захлопнул дверь.
Анна сидела на полу кухни, держа Элиаса в объятиях. «Нужно уезжать», — произнес Малер, ожидая, что она ему возразит. Но Анна лишь кивнула. «Да, пожалуй».
Они покидали все, что было в холодильнике, в термосумку, затем собрали вещи Элиаса. Малер специально проверил, на месте ли паровозик и другие игрушки. Мобильный телефон, запасная одежда. У них не было ни спальников, ни палатки, но Малер уже все продумал. Последние несколько дней, особенно перед сном, он только и делал, что обдумывал всевозможные ситуации, решая, как лучше поступить в экстренном случае. Вот и пригодилось. Он уложил в сумку молоток, отвертку и монтировку. Раньше, когда они уезжали на весь день кататься на лодке, на сборы уходило не меньше часа. Теперь, отправляясь в путь неизвестно на сколько, они упаковались за 10 минут. И наверняка что-нибудь забыли. Ну и ладно, в конце концов, всегда можно сплавать в магазин и купить все, что надо. Сейчас главное — увести отсюда Элиаса. Они медленно шли через лес. Анна несла вещи, Малер — Элиаса. Сердце его пока не беспокоило, но он понимал, что его может прихватить в любой момент. Главное — не нервничать. Элиас лежал в руках деда, не подавая никаких признаков жизни. Малер нес его, осторожно нащупывая дорогу под ногами, чтобы не споткнуться о корягу. Пот заливал глаза. Сколько мучений! И ради чего? Чтобы сохранить крохотную искорку жизни.